Глава 11. Почвенники. Аполлон Григорьев. Страхов. Достоевский. Первое. Мы переходим к тем мыслителям, которые развивали свои философские построения, исходя из религиозного мировоззрения. Разнообразие течений этого рода, особенно развернувшаяся в последующую эпоху, объясняется тем, что на почве православия никогда не было какого-либо обязательного или даже рекомендуемого церковным людям мировоззрения. Общее тяготение христианского Востока к Платону и платонизму даже в золотой век философско-богословского творчества в Византии не исключало большого влияния Аристотеля. А на русской почве верность догматическим основам православия легко соединялась с различными философскими симпатиями от острого рационализма до крайнего мистицизма. Даже в высшей духовной школе, как мы уже отчасти видели, строгая верность догматическим принципам сочеталась у разных мыслителей с совершенно различными философскими построениями. Но впервые у Голубинского, смотри выше, и несколько позднее у Хомякова и Киреевского мы находим попытки построения христианской философии в более категорических линиях. Эти попытки создать систему философских понятий, соответствующих духу православия, не избегают использования философских идей, появившихся на Западе, и часто с помощью именно этих идей и разгадываются руководящие линии православной философии. В эпоху 60-х, 70-х, 80-х годов, которой мы сейчас заняты, выступает целый ряд ярких и оригинальных умов, трудящихся над задачей вывести из духа православия основы для философии. Мы все еще на пороге подлинных систем, не по отсутствию самого замысла построения системы, а по различным, большей частью внешним причинам, мешающим развернуть в систематической форме интуиции и построения. Но семена того, что мы найдем в ряде систем в последующую эпоху, всходят впервые в 60-е годы и даже раньше. Без особой натяжки мы можем разделить мыслителей, к которым мы ныне переходим, на две группы. Первую мы объединяем вокруг идеи почвенничества, хотя и поблекшей скоро, но ставший одно время лозунгом целого течения. Сюда мы относим Аполлона Григорьева, Страхова, Достоевского. Ко второй группе, в которой христианские начала осложнены, хотя и по-разному, прививками натурализма, мы относим Леонтьева и Розанова. Нужно было бы особую главу посвятить философским течениям русской поэзии этого времени – Тютчев, Алексей Толстой, Фет и другие, но мы рассчитываем сделать это в другой работе. Обратимся к почвенникам и прежде всего к Аполлону Григорьеву. Второе. Аполлон Александрович Григорьев родился в Москве в 1822 году в семье небогатой, но культурной. После домашнего воспитания, столь красочно описанного им самим в его автобиографии, Григорьев поступает в Московский университет, который кончает в 1842 году. В эти годы Григорьев увлекается Гегелем, принимает участие в студенческих кружках, погружается в романтическую литературу. Несколько лет жил он с Фетом, одним из крупнейших русских поэтов. По окончании университета Григорьев служил в университете в библиотеке. Несколько позднее он входит в редакцию «Московитянина». Это был старый журнал, который вел профессор Погодин, один из талантливых, но второстепенных по своей хронической грубоватости в мышлении и в писаниях славянофилов. В новой, молодой редакции «Московитянина» Погодин оставался только издателем, а в состав редакции входили такие талантливые писатели, как Островский, такие разносторонне образованные люди, как Эдельсон, известный церковный деятель Филиппов, писатели Писемский, Потехин и другие. Эта молодая редакция, только примыкавшая к славянофилам, стояла за развитие самобытной русской культуры. Это было новое направление, уже свободное от антизападничества, видевшее своего вдохновителя в Островском, в своих драмах, рисовавшем русской купеческой, отчасти мещанской, отчасти народный быт. В этих драмах для кружка «Московитянина» было как бы откровение русской мощи, непроявленных, но могучих сил русской души. Сам Аполлон Григорьев, еще недавно переживший влияние Гегеля, а ныне все более увлекавшийся Шеллингом, считает, что его поколение стояло между трансценденталистами, то есть чистыми шеллингианцами, и нигилистами, появившимися позже под влиянием материализма. Григорьев действительно склонен был отрицать трансцендентализм во имя психологизма. Это была эпоха кратковременного влияния в России Бенеке. Но трансцендентальная закваска, как выражается Григорьев, у него, конечно, осталась. Определяющим влиянием была внутренняя связь у Григорьева с романтизмом, с его ощущением глубины и таинственности в природе и в человеке. Но в молодой редакции «Московитянина» к этому присоединилось восстановление в душе новой, или лучше сказать, обновленной веры в грунт, в почву, в народ. Присоединилось воссоздание в уме и в сердце всего непосредственного. В культе почвы этот неожиданно воскресший, или лучше сказать, проросший культ непосредственности, якобы, играет решающую роль. Его мы найдем и у Достоевского, а у Григорьева, как он сам красочно описывает, из увлечения всем тем, что несло с собой отречение от искусственной и лживой внешней жизни во имя ее скрытой, но бесконечно глубокой непосредственности, возникали совсем новые переживания. Именно в это время он становится искателем абсолюта, как он о себе говорил позднее. Перед душой его раскрывались громадные миры, связанные целостностью, складывались его основные идеи, видение органической целостности в бытии в целом и во всех его живых проявлениях. И, наконец, как свидетельствует Фет, живший в это время с Григорьевым, вспыхивает религиозное чувство. В этом религиозном пробуждении момент национальный, а отчасти эстетический, играет очень большую роль. Православие, которое становится дорогим Григорьеву, неотделимо для него от русской стихии. Он написал однажды такие любопытные строки: «Под православием я разумею стихийно-историческое начало, которому суждено жить и дать новые формы жизни». Нужно сопоставить это с другим утверждением Григорьева: «Все идеальное есть не что иное, как аромат и цвет реального». Чтобы почувствовать момент натурализма в религиозном сознании его, этот момент был и в основной концепции Шеллинга, а также и того крыла в романтизме, которое было охвачено его влиянием. Для Григорьева религиозная сфера есть именно драгоценнейшая сторона реальности, ее аромат и цвет. Здесь нотка имманентизма бесспорна. Правда, мы найдем у него и такие строки: «С чего бы я ни начинал, я всегда приду к одному, к глубокой, мучительной потребности верить в идеал и в Jenseits, потустороннее». Недаром и справедливо Григорьев считал себя искателем абсолютного. Но ведь и Гегель был в подлинном смысле слова искателем абсолютного. Но это абсолютное для него имманентно бытию. Эта закваска имманентизма, столь сильно пронизывающая романтические течения и на Западе, и в России, была, быть может, у Григорьева отзвуком раннего увлечения Гегелем. Но мы увидим дальше, что в так называемом почвенничестве вообще очень силен момент христианского натурализма, особенно у Достоевского, смотри дальше. Сочетание имманентизма и стремления к идеалу, к Jenseits, и у Григорьева, и у Достоевского становится возможным на почве эстетических идей. Во всяком случае, участие в молодой редакции «Московитянина» связывает теснее мысль Григорьева с православием. Характерно его сильное увлечение статьями архимандрита Бухарева, в которых, смотри об этом выше, так сильно выражено приятие мира и истории православным сознанием. В 1857 году Григорьев воспользовался предложением уехать за границу в качестве домашнего учителя. Его тяготила Москва, где он пережил тяжелую неудачу в личной жизни. Возвратившись в Россию, Григорьев получает приглашение писать в журнале «Время». Его издавали братья Достоевские. Как раз доктрина почвенничества уже совершенно кристаллизовалась в редакции этого журнала, для которого Григорьев был чрезвычайно желанным сотрудником. Но отношения с редакцией очень скоро испортились. Григорьев уехал в Оренбург и занял место преподавателя в кадетском корпусе. В Оренбурге же он и скончался 42 лет. 1864 год.